Александр Исаевич Солженицын. Для пользы дела. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава первая. Ну, кто тут меня? Здравствуйте, ребятки! Кого еще не видела? Здравствуйте, здравствуйте! С победой, Лидия Георгиевна! С новосельем! С победой вас, мальчики, и вас, девочки! Лидия Георгиевна вскинула руки и шевелила пальцами приветственно, всем видно. С новым учебным годом и на новом месте! Ура! Не жалко, что поработали? Каникул не жалко? Воскресенье не жалко? Нет! И скажите, ребята, как у нас с младшими благополучно кончилось? Никто под кран не попал, никто в канаву не свалился. Лидия Георгиевна стояла на верхней маленькой площадке лестницы у дверей учительской и оглядывала молодежь, оттеснившую ее с трех сторон, из узкого коридора справа, из узкого коридора слева и по неширокой лестнице снизу. Это было самое просторное помещение в здании техникума. Здесь даже собрания устраивали, протягивая еще репродукторы в коридоры. Обычно здесь не было много света, но в сегодняшний солнечный было довольно, чтобы различать лица и пестроту легких летних одежд. Подруги с подругами, друзья с друзьями сгрудились тесно, перекладывая подбородки через плечи передних и подтягиваясь за их шеи, чтобы лучше видеть, и все это вместе сияло и чего-то ждало от Лидии Георгиевны. «А кто это там прячется от меня, Лина? Ты косу срезала, такую косу!» «Да кто их теперь носит, Лидия Георгиевна?» Учительница озиралась, и ей хорошо было видно, как за лето преуспели новые девичьи прически. Где-то еще мелькали, правда, и короткие косички с цветными бантиками и скромные проборчики. Но уже, о, как много стало этих по виду необихоженных, кое-как брошенных, полурастрепанных, а на самом деле очень рассчитанных копнышек. А мальчики все были с незастегнутыми воротами. И те, кто уже выкладывал покоряющий чуб, и у кого волосы торчали ежиком. Здесь не было младших, тех почти детей, но и столпившиеся старшекурсники были еще в том незакоренелом, послушном возрасте, когда людей так легко повернуть на все хорошее. Это светилось сейчас. Едва выйдя сюда из учительской, и все сразу увидя, и окунувшись в глаза и улыбки, Лидия Георгиевна взволновалась от этого высшего ощущения учителя, когда тебя вот так ждут и обступают. А они не могли бы назвать, что они видели в ней. Просто по свойству юности любили все непритворное. На лице ее никому не трудно было прочесть, что она думает именно то, что говорит. И еще особенно узнали и полюбили ее за эти месяцы на стройке, где она провела и свой отпуск, куда приходила не в праздничных костюмах, а только в темном, и где стеснялась посылать других на работу, куда сама не пошла бы. Она вместе с девочками мела, сгребала, подносила. Ей было скоро 30, она была замужем и имела 2-летнюю дочку. Но все студенты только что не в глаза называли ее Лидочкой, и мальчишки гордились бросаться бегом по ее поручениям, которые давала она легким, но властным движением руки, а иногда это был знак особого доверия или надежды, прикоснувшись кончиками пальцев к плечу посылаемого. «Ну, Лидия Георгиевна, когда переезжаем?» «Когда?» «Ребятки, 7 лет ждали, подождем еще 20 минут. Сейчас Федор Михеевич вернется. Лидия Георгиевна, а что иногородним? Нам же надо или на квартиры, или будет общежитие. Надоело по 2 человека на койке. Да еще б я не понимала, ребятки, а таскаться сюда за переезд по грязи. Туфель никогда не наденешь, из сапогов не вылазим. Но иногородним надо решать сегодня». А почему до сих пор не переехали? Там недоделки какие-то». «Всегда недоделки. Мы сами доделаем. Пусть нас пустят». Паренек из комитета комсомола в рубашке, в коричнево-красную клетку, который и вызывал Лидию Георгиевну из учительской, спросил: «Лидия Георгиевна, надо обсудить, как будем переезжать, кто что будет делать?» «Да, ребятки, надо так организовать, чтобы хоть за нами задержки не было. У меня идея такая». «Тише вы, пингвины!» «Такая идея. Машин будет 2-3. Они перевозить будут, конечно, станки и самое тяжелое. А все остальное, друзья, мы вполне можем перетащить, как муравьи. Ну, сколько тут? Какое расстояние?» 1,5 километра. 1400 я мерил. Чем ты мерил? Счетчиком велосипедным. Ну так неужели будем машин ждать неделю? 900 человек. Что ж мы за день не перетащим? Перетащим, перетащим. Давайте скорее, да здесь общежитие устроим. Давайте скорее, пока дождя нет. Вот что, Игорь, — Лидия Георгиевна повелительным движением приложила щепотку пальцев к груди юноши в красно-коричневой рубашке. У нее получалось это, как у генерала, когда он вынимает из кармана медаль и уверенно прикалывает солдату. Кто тут есть из комитета? Лидия Георгиевна и была от партбюро прикреплена к комитету комсомола. Да почти все. От вакуумно оба здесь, от электронщиков, на улице некоторые. Так, сейчас соберитесь, напишите только разборчиво список групп. Против каждой проставьте сколько человек и прикиньте, кому какую лабораторию, какой кабинет переносить, где тяжести больше, где меньше. Если удастся, придерживайтесь классных руководителей, но чтоб ребятам было по возрасту. И сейчас же мы с таким проектом пойдем к Федору Михеевичу, утвердим и каждую группу прямо в распоряжение преподавателя. Есть, — выпрямился Игорь. Эх, последнее заседание в коридоре, а там уж у нас будет комната. Алло, комитет, Генка, Рита, где соберемся? «А мы, ребятки, пошли на улицу!» — звонко крикнула Лидия Георгиевна. «Там и Федора Михеевича раньше увидим!» Повалили громко вниз и на улицу, освобождая лестницу. Снаружи, на пустыре перед техникумом, где плохо привились маленькие деревца, было еще сотни-две ребят. Третьекурсники вакуумно стояли тесной гурьбой, девушки обмышку и, друг другу глядя в глаза, выпевали свой самодеятельный, премированный гимн. Хором настаивали: «Не хотим, не хотим тосковать, при лучинушке да при свече. Будем, 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 будем выпускать и диоды, и триоды, и тетроды, и пентоды, и побольше ламп СВЧ». Младшие играли в третьего лишнего и в догонялки, догнав с аппетитом, хлопали между лопатками. «Зачем по спине лупишь?» «Не по спине, а по хребтине», — важно отвечал мальчишка с волейбольной камерой за поясом. Но, заметив, как Лидия Георгиевна угрозила пальцем, прыснул и побежал. Самые молодые новички, поступившие из семилеток, стояли робкими кучками, чисто одетые, и на все внимательно оглядывались. Несколько мальчиков пришли с велосипедами и катали девочек на рамах. По небу шли белые пуховые облака, как взбитые, иногда закрывали солнце. «Ой, хоть бы дождя не было, переехать!» — вздыхали девчонки. Особняком стояли и разговаривали четверокурсники с радиотехнического. Блузки девушек весьма незатейливы. Рубашка юноши резкого желтого цвета и вся запятнана причудливыми изображениями пальм, кораблей и катамаранов. У Лидии Георгиевны пробежала давно удивляющая ее мысль. В прежние годы все цвета, украшения и придумки принадлежали девушкам, как и должно быть. Но с какого-то года началось состязание. Мальчики стали одеваться пестрей и цветнее девочек, будто предстояло ухаживать не им, а за ними. «Ну, Валерик, — спросила она у этого юноши с катамаранами, — что за лето прочел?» «Да почти ничего, Лидия Георгиевна, — снисходительно отвечал Валерик. «Но почему же, — расстроилась Лидия Георгиевна, — зачем же я тебя учила?» «Наверное, по программе надо было, ему не хотелось продолжать разговор. А если книжки читать, тогда ни кино, ни телевизора. Когда же успеть-то?» — затараторили девушки подле него. «Телевизор без выходных!» — подходили и другие четверокурсники. Лоб Лидии Георгиевны был далеко открыт прямо назад с заброшенными волосами. «Конечно, ребятки, не в нашем техникуме, где вы изучаете телевизоры, мне вас агитировать против телевидения. Но все же помните, телевизионная программа «Мотылек» живет один день, а книга — века». «Книга и книга один день», — возразил взъерошенный Чурсанов в серой рубашке с вывернутым и уже подлатанным воротником. «Откуда ты взял?» — возмутилась Лидия Георгиевна. «А я в одном дворе с книжным магазином живу. Знаю, их потом складывают и назад увозят, на макулатуру, под нож. Так надо же еще посмотреть, какие книги увозят». Чурсанов рос без отца, у матери дворничихи не один. После 7 класса понужден был в техникум. По литературе и русскому тянулся между двойкой и тройкой, но в техникуме считался гениальным радистом. Повреждения умел искать без схемы, будто чувствовал, где оно. Прищурился, я и смотрел, пожалуйста, вам скажу. Многие из этих книг в газетах очень хвалили. Тут и другие стали забивать. Здоровяк с фотоаппаратом через плечо протеснился и объявил. «Лидия Георгиевна, давайте говорить откровенно. Вы нам на прощание дали длиннючий список книг. А зачем они? Человеку техническому, а таких в нашей стране большинство, надо читать свои специальные журналы, иначе болван будешь, с завода выгонят. И правильно». «Правильно!» — кричали другие. «А спортивные журналы когда читать? А советский экран?» «Но поймите, ребята, книга запечатлевает нашего современника, наши свершения. Книга должна нам дать глубины, которых...» «Насчет классиков дайте скажу!» — тянул руку сутулый, почти с горбом, серьезный мальчик. «Насчет сжатости дайте скажу!» — еще кричали. «Нет, погодите!» — смиряла Лидия Георгиевна бунтарей. «Я вам этого так не оставлю. Теперь у нас будет большой актовый зал, устроим диспут, а вытащу на трибуну всех, кто сейчас...» «Едет, едет, едет!» — закричали младшие, а потом и старшие. Младшие забегали друг за другом еще быстрее. Старшие расступились, обернулись, и из окон второго этажа высунулись учителя и студенты. От переезда, трудно покачиваясь на бугорках и иногда расшлепывая лужи колесом, сюда шел побитый грузовой техникумовский газик. Уже видно было через стекло кабины и директора с шофером, которых перекачивало вправо и влево. Те ученики, которые бросились на передки с криками встречать директора, первые заметили, что лицо Федора Михеевича почему-то совсем не радостно, и замолчали. По обе стороны грузовика они сопроводили его, пока он остановился. Федор Михеевич в простом, а не новом синем костюме, приземистый, с непокрытой, уже сидеющей головой, вышел из кабины и осмотрелся. Ему надо было идти ко входу, но заставлена была и прямая дорожка туда. И с боков подковою плотно стояла молодежь, смотрела и ждала, а у самых нетерпеливых вырывалась сперва потише. «Ну как, Федор Михеевич? Когда? Когда?» Потом и громче из задних рядов. «Переезжаем? Когда переезжаем?» Он еще раз обвел десятки ждущих, спрашивающих глаз. Видно, что ответа не донести было до второго этажа. Ответить было здесь. Эти вопросы ребята задавали всю весну и все лето. Но и директор, и классные руководители только усмехались. «От вас зависит, как работать будете». Сейчас же Федору Михеевичу оставалось вздохнуть и сказать, не скрыв досады: Придется, товарищи, немного подождать. У строителей не все готово. У него голос был всегда глуховатый, как простуженный. Толпа студентов вздохнула. Опять подождать. Опять не готово. Так послезавтра ж 1 сентября. Так что, опять на квартиры идти? Студент с катамаранами усмехнулся и сказал своим девушкам. Я вам говорил, как закон. И это еще не все, подождите. Стали кричать. А мы сами доделать не можем, Федор Михеевич? Директор улыбнулся. Что, понравилось самим? Нет, этого не можем. Девочки из переднего ряда убежденно уговаривали. Федор Михеевич, а давайте все равно переедем. Ну что там осталось? Директор, широколобый, ширококосный, смотрел на них с затруднением. «Ну что, девочки, я вам буду все объяснять. Ну, кое-где полы не высохли. А мы там ходить не будем, доски положим, шпингалетов многих нет. Ну и пусть, сейчас лето, отопительную систему еще надо опробовать. Фу, так это к зиме. Да и еще там мелочей разных». Федор Михеевич только махнул рукой, на лбу его согналось много морщинок. Не рассказывать же было ребятам, что нужен акт о приемке здания, что подписывает его подрядчик и заказчик. Подрядчик-то, пожалуй, и подпишет, ему бы сдать поскорей. Да и Федору Михеевичу так дорого сейчас время, что и он подписал бы, если б техникум сам был заказчик. Но заказчиком техникум быть не мог, потому что не имел штатов для архтехстройконтроля. Вместо него заказчиком был отдел капитального строительства завода релейной аппаратуры. А заводу этому совсем нечего было спешить и нарушать порядок. Директор завода Хабалыгин, который все лето обещал Федору Михеевичу, что в августе примет здание в любом случае, недавно сказал: «Нет уж, товарищи, пока последнего шурупа не ввернут, мы акта не подпишем». По сути-то он был и прав. А девчонки ныли. «Ой, так хочется переехать, Федор Михеевич, так настроились». «Чего вы настроились?» — рисковато прикрикнул на девочек Чурсанов, стоявший выше других на бугорке. «Так и так на месяц в колхоз поедем. Не все равно, из какого здания, из того или из этого». «Да, в колхоз», — вспомнили и другие. «За летним строительством они и забыли. В этом году не поедем», — твердо сказала Лидия Георгиевна сзади. Тут только заметил ее Федор Михеевич. «Почему не поедем, Лидия Георгиевна? Почему?» — стали ее спрашивать. «Надо областную газету читать, друзья мои. Статья была». «Статья? Все равно поедем». Федор Михеевич расстранил студентов и пошел к дверям. Лидия Георгиевна нагнала его на лестнице. Лестница такая и была как раз, чтоб только двоим идти рядом. «Федор Михеевич, но в сентябре-то они сдадут?» «Сдадут», — ответил он рассеянно. «У нас есть хороший план, как все перетащить с обеда субботы до утра понедельника, так что мы учебного дня не потеряем. Раскрепим все группы по лабораториям. Комитет сейчас делает». «Очень хорошо», — кивал директор, думая о своем. Его смущало все-таки, что недоделки действительно оставались ничтожные, и заказчик мог это предвидеть 2 и 3 недели назад, и вполне можно было ускорить и принять здание. Но в некоторых мелочах было так, будто заказчик сам затягивал. «Теперь, Федор Михеевич, мы на комитете обсуждали Янгалычева. И он нам слово давал, мы за него ручаемся. С 1 сентября верните ему стипендию». Она смотрела просительно и убежденно. «Заступница», — покачал головой директор. «А он опять?» «Нет-нет», — уверяла она уже наверху лестницы, «ввиду других преподавателей и секретаря. Ну, смотрите». Он пошел в свой небольшой кабинетик, тем временем послав за завучем и заведующими отделениями. Он хотел от них услышать и убедиться, что они готовы начать новый учебный год при всех обстоятельствах и необходимое для этого сделали уже и без него. Вообще Фёдор Михеевич за долгие годы в этом техникуме старался руководить так, чтобы побольше крутилось без него и поменьше требовалось его единоличных решений. Окончив еще до войны институт связи, он уже не мог вникнуть во все новые специальности быстро изменчивой техники и быть умнее своих инженеров. Человек умеренный, нечистолюбивый, он понимал роль руководителя не как капризного прихотника, а лишь как точку благообразного завершения и соединения друг другу доверяющих, друг другу приработавшихся людей. Секретарь Фаина, очень независимая и уже не совсем молодая девица, обвязанная цветной косынкой под подбородок так, что свободный конец ее от быстрого хода треугольным флажком трепыхался позади темени, внесла, положила перед директором заполненный диплом и открыла пузырек с тушью. Это, которая по болезни защищала, вот. А Фёдор Михеевич проверил перо, макнул еще, потом пальцем левой руки. Плотно, как браслетом, охватил кисть правой и тогда только расписался. В его второе ранение в Трансильвании ему не только ключицу сломало, и она срослась неровно, но и сильно контузила. Он стал слышать хуже, и еще дрожали у него руки, так что ответственной подписи он не давал одною правой рукою.